Постскриптум. Звон оружия, и без того еле слышный из-за расстояния, не разбудил спящих гостей в доме Каблана. А даже если бы и разбудил, мало ли бесед случается в кабире хоть днем, хоть ночью. Просто Фальгриму Беловолосому очень захотелось пить, а за водой пришлось выходить из комнаты, в темноте спускаться вниз, долго искать кувшин на неубранном после вчерашней попойки столе, потом отводить душу по поводу отсутствия в кувшине, как и в бутылях, хоть какой-нибудь влаги. Когда выяснилось, что никто в доме уже не спит, и даже наоборот, наспех одевшись, все толпятся в дверях и кроют Беловолосого, на чем свет стоит, Фальгрим долго недоумевал, вяло отмахивался от наскоков злого спросонья Диомеда. «За что? Вернее, почему? И шел-то он тихо, и с лестницы падал всего два раза, и по стенам колотил не со зла, а для ориентации. А что ругался, так ведь в полголоса и по уважительной причине, когда проклятущий стол грохнулся ни с того ни с сего прямо ему на ногу, а нога-то босая». В общем гамме, а недоумевал Фальгрим ничуть не тише, чем вел себя до того, как-то не сразу обратили внимание на сохранявшего хладнокровие Коса Антанью, первым обнаружившего отсутствие Чена Анкора и Шута Друдла, а также отсутствие их оружия в оружейном углу. Зато когда обратили, было уже поздно. Все поспешно расступились, словно повинуясь неслышному приказу, и удивленно задребезжало оружие, когда вошел Чен Анкор. Он, не задерживаясь, обвел тяжелым взглядом собравшихся, потом прошел к опрокинутому столу и тщательно вытер свой меч о скатерть. На полотне остались ржаво-красные полосы. «Там», — глухо бросил Чен и махнул правой рукой, в которой был зажат узкий кинжал с изящно выгнутой крестовиной, куда-то в сторону левого крыла дома. «Там, в переулке. Каблан, захвати факел. Темно в кабире. Темно». И железный кулак сжался еще сильнее, будто узкий кинжал мог вырваться и сбежать, или ядовитой змеей броситься на кого-нибудь. Все кинулись на улицу, машинально прихватив из угла свое оружие, и никто поначалу даже не успел удивиться тому, что из-за пояса Чена торчит рукоять тупого кинжала Дзюте, который вечно таскал с собой Шут Друдл Муздрый. Все, кроме Кабланова подмастерья, случайно оставшегося этой ночью в доме своего устада. Чен, спрятав единорога в ножны, придержал подмастерье за рукав наспех наброшенного чекменя. И почему-то первым, что бросилось в глаза обернувшемуся юноше, был кинжал Дзюте Шута за поясом Чена Анкора Вейского. «В кузню!» Чен страшно оскалился, что должно было, наверное, означать улыбку, и властно подтолкнул остолбеневшего парня. «Ключи не забудь!» Примерно через час, когда бойня в переулке перестала быть тайной, когда проводили обреченными взглядами паланкин, где над телом Друдла, изредка еще содрогающимся, склонился личный лекарь Эмира Дауда, чьи старческие пальцы с суетной безнадежностью перебирали в сумке какие-то склянки, когда у маленькой Чин кончились слезы, а у Фальгрима проклятие, когда никто так и не решился назвать своим именем то, что совершил в эту ночь однорукий Чен. Короче, когда все наконец вернулись в дом, а затем под предводительством сурового Каблана прошли в кузню, то вопросы, готовые сорваться с языков, так и остались незаданными. Дверь в Кабланово царство металла была распахнута. В глубине у раскрытого сундука виновато разводил руками встрепанный подмастерье. А на шаг от дверного проема стоял Чен Анкор, с головы до ног закованный в железо. Во всяком случае, так показалось собравшимся. Хотя сам Абу-Таиб Абу-Салим Аль-Мутанаби, встань он случайно из своего могильного кургана, увидел бы, что немалая часть его знаменитых лат со временем подрастерялась, отчего тяжелый доспех перестал быть тяжелым, став чуть ли не вдвое легче. И, конечно же, узнал бы неистовый Абу-Таиб свой кольчужно-пластинчатый панцирь с выпуклым нагрудным зерцалом синей стали и сетчатым пологом с разрезами, опускающимся до середины ченовых бедер. Узнал бы вороненые наручи и оплечья, подбитые изнутри, как и панцирь, двойным лиловым бархатом, между слоями которого для упругости был уложен конский волос. Узнал бы островерхий просечной шлем со стрелкой, закрывающей переносицу хозяина и свисающей на затылок кольчатой бармицей. На овальном зерцале было выбито двустишие бейт, которое Аль-Мутанаби когда-то посвятил себе и своему мечу. «Живой, я живые тела крушу, стальной ты крушишь металл, и значит, против своей родни каждый из нас восстал». Словно канули в безвременье века и события, и вновь заговорил первый эмир кабирский, пусть лишь память осталась от Аль-Мутанаби. Память, да еще доспех, пускай и неполный. Поножей, к примеру, не было, и наколенников, и сапог металлом окованных не завалялись в сундуке, и пояса боевого с остальными бляхами не отыскалось, так что пришлось Чену Анкору своим старым поясом талию перехватывать. Не в поясе, впрочем, дело, а в том, что висел на нем в будничных кожаных ножнах прямой меч Дангьен по прозвищу Единорог, а по обе стороны от пряжки торчали рукояти двух кинжалов — тупого дзюттедрудла и того узкого сая, что был подобран в злосчастном переулке. «Прощайте», — ни на кого не глядя бросил Чен, и все заметили, что теперь и левую, здоровую руку Чена обтягивает латная перчатка. «Прощайте! Кто-нибудь пусть передаст эмиру Дауду, Чен уехал в Мэйлань, а в Кабире еще долго будет тихо, не считая сплетен. Кос, ты отправляйся домой и собери меня в дорогу». И зачем-то добавил еще раз: «Я еду в Мэйлань. Один. Один против неба». Дворецкий Чена, худой и строгий Антанья, вышел на улицу, накинул на плечи короткий фиолетовый с серебром плащ цвета дома Анкор и задумчиво коснулся эфеса своего неизменного истока.
«Как же, один!» — негромко проворчал Кос. «А кто тогда на тебе, высший Чен, все это железо застегивать-расстегивать будет? Ты меня пока еще не увольнял, а уволишь, так и вовсе ты мне не указ, куда да с кем ехать, верно?»
И, не дожидаясь первого шага Антаньи, согласно звякнул эсток святой четырехполосной гардой, на черной стали которой было выбито клеймо, вставший на дыбы единорог. Верно, мол. А в кузне что-то горячо доказывало Фальгриму Беловолосому благородная госпожа Акнинчи, подкрепляя свои доводы такими отнюдь неблагородными выражениями чабанов малого Хакасса, что покрасневший Фальгрим только головой крутил, да крепче опирался на свой двуручный эспадон Гвиниль. И смуглый Диамет из Кемены восторженно крутил кривым мечом Махайрой, едва не задевая подошедшего каблана и приговаривая возбужденно: «Все правильно, Чин, все правильно, да мало ли что он нам сказал! Эмиру и без нас все подробности сообщат, найдутся доброхоты. Слушай, черный лебедь, ты ж молодец, ты даже сама не знаешь, какой ты молодец. Только метлу поставь, а то ты мне сейчас глаз выколешь». Над Кабиром вставало солнце. Над далеким Мэйланем вставало солнце. И там, на краю света, за очень плохими песками Кулхана, за восьмым адом Хракуташа,
где ушастый демон У перековывает негодных придатков, глухо ворча и играя огненным молотом, над невероятной Шулмой тоже вставало солнце. Лучи его весело играли на воде, на барханах, на блистающих, бывших некогда просто оружием, и на оружии, еще не ставшим блистающим, потому что все равны перед восходом, потому что утро.